Оксана Скрипкарь и Виолетта Блохина исполнили арию Отара Тактакишвили. И сейчас я хотел бы представить вам хор, который начинает нашу программу. Добрый вечер, дорогие друзья. На музыкальной части программы «Древнее о будущем» я приветствую вас. Вы видите, что у меня в руке? Вы видели такое, что я сейчас делаю, да? Человек пьет, а потом начинает туда заглядывать, крутит. Как вы думаете, что он делает? Да, помните фильм «Ах, водевиль, водевиль»? Там есть такая песня «Ну что сказать, ну что сказать». Помните? Устроены так люди. Что удивительно, можно ее покрутить в одну сторону, можно в другую. У кого вы спросите о своем будущем? У кофейной гущи или у гущи чая? Мне кажется, не лучшие напитки дают не лучшие предсказания. Вы согласны? Итак, еще раз приветствую вас на этой программе, где вы получите библейские предсказания. И сейчас музыкальную часть нашей программы открывает церковный хор с произведением «Хвалите Господа», Псалом 148.
Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышний, направит миром Бог с небес, один Господь Всевышний.
Церковный хор дирижирует Логвина Наталья. Следующее произведение, спасибо. Следующее произведение, которое исполнит хор вместе с музыкальными инструментами, называется «Аллилуйя». наш современник, наш земляк написал стихотворение. Я хотел бы несколько строк из этих стихов сказать, процитировать. «Жизнь не сказка. Все в ней всерьез. Каждый день мы сдаем в ней экзамен. Каждый день перед нами вопрос, где ответ тот, что истине равен». На наших встречах как раз мы и хотим получить ответ на этот вопрос. Где же это, то, что есть истина? И нам поможет немного в этом разобраться, подобраться к этой истине. Ансамбль «Гармония», этот ансамбль приехал из Твери, приглашаю вас. Первое произведение, которое они исполнят, называется «Единородный Божий Сын». Песня «Молитва» исполняет дуэт.
тебя вопрошаю, Боже, не гибну ли я, открой. Все чаще меня тревожит, не слышу я голос твой.
Ты не пребывал в молитве, хоть смело стремился в бой, потому и проигрывал в битве, не стало Иисуса с тобой. Ответ находи в молитве, дух с телом вступает в бой. Побеждать будешь во всякой битве, если Иисус с тобой. Ответ находи в молитве, дух с телом вступает в бой. Побеждать будешь во всякой битве, если Иисус с тобой. Хочу все начать сначала, вернуться на узкий путь. Потеряно мной немало, ты силен утрату вернуть. Я с небом сольюсь в молитве, дух с телом вступает в бой. Побеждать буду во всякой битве, если Иисус со мной. Я с небом сольюсь в молитве, дух с телом вступает в бой. Побеждать буду во всякой битве, если Иисус со мной. Дай мне опять споткнуться, ты силен не допустить. Упасть в мир греха, вернуться, молитву в обряд превратить. Молитва питает душу, даст веру, надежду, любовь. Мне хлеб этот очень нужен, чтоб встретиться с Господом вновь. Я с небом сольюсь в молитве, дух смело вступает в бой. Побеждая в неравной битве, ведь снова Иисус со мной. Я с небом сольюсь в молитве, дух смело вступает в бой. Побеждая в неравной битве, ведь снова Иисус со мной. Побеждая в неравной битве, ведь снова Иисус со мной.
Если у маленького мальчика спросить, на ком ты женишься, он знаете, что ответит? На маме. И знаете почему? Да потому что что может сравниться с маминой лаской, нежностью? Она всегда вовремя покормит, всегда все сделает. Действительно, мама – это все. Конечно, если у девочек спросить, уже этот вопрос не задашь, да? Ей надо по-другому ставить вопрос. Они часто, девочка говорит, что папа для нее самое главное. Но все-таки эта песня будет посвящена маме.
На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на- глазах любовь, как девчонку очитает, все поймет, не надо слов. Буря выпала немало, но живет людей любя. Мама, как ты не узнала, я ведь это про тебя. На-на-на-на-на. Все за год, что будет, и откуда ждать беду, что имеет, дарит людям, зажигая в них звезду. Горя выпало немало, но живет люди, любя. Мама, как ты не узнала, я ведь это про тебя. Не за то, что родило, вырастить людьми смогло, что мудро да весело, горе зла превозмогло. За добро, что раздаешь тем, кто не совсем хорош, все другим себе чуть-чуть, вот и все, и в этом суть.
Работящая, простая, выцветши в глазах любовь, как девчонку отчитает, все поймет, не надо слов. Буря выпала немало, но живет люди, любя. Мама, как ты не узнала, я ведь это про тебя.
На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Мама, как ты не узнала, я ведь это про тебя.
Наши мамы, где бы вы ни были, мы любим вас. И последнее произведение, которое исполнит ансамбль «Гармония», называется «Не ходите дорогой широкой».
Широкой дорогой, ведущей от Бога, не ищите над бездной глубокой, Бога там его нет, Бог рядом, протяни только руки, вознеси свой взгляд к небесам. Открой ему сердце после долгой разлуки, душа по ему во все голоса, душа по ему во все голоса.
И в правде взирай на Бога, пробудившись, насыщайся им. Тебя ждет небеса.
вся дорога, поверь, что ты им любим.
Бог рядом, протяни только руки, вознеси свой взгляд в небеса. Открой ему сердце, после долгой разлуки душа пой ему во все голоса. Душа пой ему во все голоса. Душа пой ему во все голоса.
Ансамбль «Гармония». Помните, опять к литературе нашей возвращаюсь, помните такое стихотворение? «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи». Все-таки как интересно человеку спросить у чего угодно, даже у зеркальца можно кое-что спросить. Люди спрашивают, спрашивают, ищут ответы и спрашивают у кого угодно. Хорошо, что мы знаем, где спросить. Уже выстроился церковный хор, и я объявлю произведение. Называется «Песнь исхода». Дирижирует Наталья Логвинова. Пойдем туда. Вот это приглашение, которое оставляет в наших ушах, в нашем сознании церковный хор.
Спасибо.
А теперь самое время пригласить на эту сцену исследователя библейских пророчеств, автора и ведущего программы «Древнее о будущем», а вы уже здесь.
Да.
А я что тогда я
распинаю? Я уже готов.
Милости просим.
Добрый вечер. Добрый вечер. Я заметил, что сегодня петербуржцы особенно красиво выглядели. У всех были красные, красивые щеки. Ветерок сегодня действительно прохладный. Я рад, что несмотря на мороз, несмотря на ветер, вы собрались в этом уютном, теплом, я надеюсь, для вас зале. И будем продолжать наш семинар по исследованию пророчеств древности, пророчеств, которые говорят о настоящем и будущем. Я хочу напомнить, что по окончанию нашей программы сегодня вечером те, кто желает освободиться от привычки курения, пожалуйста, проходите на первые ряды по окончанию программы. Здесь пару рядов садитесь, и наш помощник даст вам инструкцию о том, где и когда будет занятие, если кто-то еще не присоединился к этой группе. Также не забывайте про молитвенные листочки, которые вы получаете или уже получили. В конце, в завершении программы, мы можем их вместе собрать, чтобы помолиться о нуждах ваших родных, близких, о нуждах ваших детей или внуков, ваших личных. Поэтому попросите у наших помощников, если у вас еще нету этих молитвенных листочков, чтобы вы могли их заполнить заранее, до окончания программы. Также не забывайте и про те уроки, которые мы с вами изучаем здесь. Вы берете их домой, дома вы рассматриваете, заполняете, приносите сюда по окончанию нашего семинара. Вы знаете, если не считать сегодняшний вечер, у нас осталось всего, кто знает, сколько вечеров? 6, не считая сегодняшний. Пролетели эти дни, осталось всего 6. И впереди одни из самых интересных пророчеств, которые мы будем с вами изучать и сегодня вечером, и завтра вечером. Завтра я хочу с вами изучить пророчество древности, когда Христос сказал своим ученикам: «Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». И Христос говорит: «Претерпевший же до конца спасется». Что это будут за события в истории мира? Мы с вами завтра будем изучать это пророчество. Я не хотел бы, чтобы кто-то из вас пропустил, потому что события, описанные здесь, действительно имеют очень важное значение для каждого из нас лично. Я обещал вам, что вы получите Библию по окончанию изучения этих уроков в новом переводе. Поэтому сохраняйте эти уроки, приносите их с собой и обязательно получите подарок наш. Также и книга «Великая борьба». Если вы заполнили тот купон, который вложен был, то в понедельник вы получите эту книгу в полном объеме. Поэтому обязательно помните о понедельнике. Я хотел бы сегодня с вами краткий обзор сделать того урока, который мы с вами изучали вчера вечером. Поэтому давайте достанем эти уроки. Я знаю, они у вас в Библиях или в сумочках. Доставайте, потому что невозможно двигаться дальше, если мы забыли о том, о чем мы говорили в предыдущий вечер. Вчерашняя наша тема была о землетрясениях. Христос предсказал, что на земле будут землетрясения. Бог сотворил эту землю прекрасной. Мы знаем, все, что Он творит, оно достойно восхищения. Но Он сказал, что эти потрясения будут признаком того, что Его пришествие приближается. И мы видим с вами, мы с вами рассмотрели несколько из тех страшных стихийных бедствий, которые обрушились на нашу землю в последние столетия. Но какой путь к покою, чтобы нам освободиться от этих потрясений, предлагает нам Бог? И здесь на второй странице ответ во Второзаконии, 5 главе, 15 стихе. Давайте прочитаем и посмотрим, как вы заполнили эти пробелы здесь. Готовы? Второзаконие, 5 глава, стих 15. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою, мышцею высокую, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Мы видим то рабство, в котором оказался наш мир сегодня и каждый из нас. Рабство от чувства вины. Если мы поступили нечестно по отношению к близкому человеку, то давайте согласимся, чувство вины не дает нам спать. Чувство вины гнетет нас. Мы оказываемся в рабстве у этого греха. Господь говорит: я могу дать вам покой. Я предлагаю вам заповедь о дне субботнем, когда вы войдете в покой субботнего дня. Давайте посмотрим, в чем очевидна вселенская универсальность субботнего дня. Бытие, 2 глава, стихи 2 и 3. Давайте вместе прочитаем. Здесь два пропуска есть. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои», помогайте мне, пожалуйста, «которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в Он и почил от всех дел своих, которые творил и созидал». И, наверное, если даже Творцу, который не утомляется, да, нужен был этот покой, то насколько больше нам, слабым существам, после большой трудовой недели нужен этот покой и для тела нашего, и для разума нашего, и для души нашей. И не только покой этот нужен. Помните, мы с вами вчера вечером говорили, что нам нужно и духовное питание. Не только питаться мы должны физически, как весь животный мир, чтобы удовлетворять свои физические потребности, а как духовные существа, ищущие духовного роста, нам нужно духовное питание, которое мы получаем в тот день, когда мы встречаемся с нашим Творцом. А Христос, как Он относился к этому дню? Каким образом суббота стала венцом искупительного служения Христа? Давайте последний на сегодня в нашем обзоре прочитаем текст из этого урока, Луки, 23 глава, стихи 53 и 54. «И сняв его, то есть тело Христа, обвил плащаницу, положил его во гробе. День тот был пятница, и наступала суббота». Таким образом, перед наступлением субботы Христос на кресте произнес слово «совершилось». Точно так же, как Он при творении завершил творение и покоился, так и совершив наше искупление, Он вновь благословил этот субботний день даже и своим покоем во гробе. Я прошу вас, сохраняйте, заполняйте, изучайте, и мы будем продолжать с вами нашу тему. А сейчас, прежде чем мы откроем изучение нашей сегодняшней темы, Виталина приготовила для нас замечательное пение, которое называется «Учитель». Вот где мы учимся с вами, приходя к Его Слову каждый день. Пожалуйста.
Рыбацкую лодку волною качала, народ на него приходил посмотреть, и он о любви говорил им немало, а люди дивились его простоте. И где-то вдали солнце луч догорая ласкал его трепетно светом своим. Простые слова — честен будь пред собою, и не суди никого, гневаясь, не согрешайся, в сердце храня любовь, боль и обиды прощай. Благословляйте врагов. Когда на Голгофе Христа распинали, народ на него приходил посмотреть, смеясь и издевались, и в душу плевали. Кровь все текла, этот мир покрывая, лишь чуть затуманился взгляд. Возлюби всей душою Господа своего, честен будь пред читают, и вторит им эхо в ночи. Возлюби всей душою Господа своего, честен будь пред собою, и не суди храня любовь, боль и обиды прощайте, благословляйте врагов, злом на зло не отвечайте, и береги.
Хочу еще пригласить детей, желающих заниматься в отдельной детской группе в фойе. Пожалуйста, если кто-то хочет своих деток отправить, то там будет интересная программа для детей. В фойе, пожалуйста, не стесняйтесь, можете направлять своих детей на специальное детское занятие. Я открываю Евангелие от Матфея и вижу, как в одной и той же главе перед нами открывается вся история мира от того времени, когда Христос сидел со своими учениками, до того времени, когда Он пообещал им вновь вернуться в этот мир. И мы с вами удостоверились уже, что те слова, которые Христос произнес относительно будущего, они в точности исполнились, исполняются и будут исполняться. Помните, Христос сказал, будет храм разрушен. Что произошло с храмом? Он разрушен. Мы с вами услышали, как Христос сказал, будут войны, услышите о войнах. Мы с вами видим, что происходит в мире в последние 100-150 лет, и видим, в точности исполнилось пророчество Христа. Мы слышали, как Христос сказал, будет голод, как символ того, что я гряду скоро в этот мир. И мы с вами говорили о том, что каждую минуту что происходит? Умирает один ребенок от голода. Сегодня, когда мы сидим в этом зале, каждую минуту в этом мире умирает один ребенок от голода. Христос видел эту боль, страдания этого мира. И Он говорит, будут моры, то есть будут страшные болезни, эпидемии нравственного характера. Мы с вами говорили о том, как сегодня это исполняется на наших глазах, когда мы видим ВИЧ-инфицированных, видим эпидемии СПИДа, которые являются результатом нашего нравственного выбора, который мы делаем сами, не в результате случайного заражения, а в результате нашего образа жизни. Все, что Христос сказал, в точности исполнилось и исполняется на наших глазах. Я вижу еще одно пророчество. Когда сидел Христос на горе Елеонской, приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, когда увидите мерзость запустения. Что же это за мерзость запустения? Я хочу прочитать еще из моей Библии конец этой фразы, которой у нас нет на экране. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, говорит Христос. То есть святое место, место пребывания, присутствия Божьего. И когда Христос говорит, вы увидите, что на этом месте, где должно быть присутствие Божие, вместо этого будет присутствие человеческое или присутствие силы, противостоящее Божьей силе. То есть, если есть Христос, то есть и против Христа, то есть антихрист, тот, кто против Христа. Если Христос предлагает святое, то тот, кто против Христа идет, предлагает то мерзкое, что наполняет это место. И сегодня я бы не хотел, чтобы никто из нас не оказался в рабстве у этой силы, противостоящей силе Христовой, то есть в рабстве у антихриста или антихриста. Невозможно иметь мир и покой в сознании и в душе нашей, если мы находимся в этом рабстве, в рабстве противления воли Божьей. Жизнь становится несносной. Нет радости. Чувство вины гнетет нас даже на подсознательном уровне. Давайте согласимся, что нам, наверное, с детства с вами знакомо это чувство вины, когда мы осознаем, что что-то мы сделали неправильно. Я хорошо помню, как я получил 2 по математике. Должен признаться, у меня никогда не было очень успешно по математике, но та 2 как-то особенно была для меня огорчительна. Я переживал о том, как же я приду с этим дневником домой И как увидит мой отец эту двойку в дневнике, я сидел весь понурив голову, когда один из моих друзей, одноклассников, говорит: я тебя научу как. Это очень легко делается. Берем бритвочку, он говорит, вырезаем этот лист из дневника, берем другой с конца и клейкой, лентой прозрачной я тебе вклею так, что никто не увидит. И долго, не ожидая моего согласия, он легко и успешно, профессионально, он добавил новую страницу на место той, что там была, и отправил меня домой. Я помню, как шел я домой, но из моей головы все не шел тот лист, который не принадлежал на это место. И я в страхе, придя домой, с ужасом смотрел на мой портфель и на моего отца, думая, а вдруг он увидит, вдруг он поймет, что не просто я двойку получил, да еще и лист вырвал, да еще и его пытаюсь обмануть. Друзья мои, это был самый ужасный день. Мне казалось, что я есть не мог, меня тошнило при виде еды от сознания этого чувства вины за то ужасное, что я сделал, до тех пор, пока я понял, так уже дальше невозможно. Я взял, сам вытащил этот дневник, зашел к отцу в комнату, разрыдался там, как можно было, и говорю: вот виноват, вот двойку получил и лист вырвал. Но я благодарен тому, что отец мой всегда был очень милостивый к нам и к детям. Он видел это искреннее сожаление о том, что я сделал. Вы не представляете, какое бремя скатилось с души моей, когда я вышел из этой комнаты. Я видел, не стоит жить в этом рабстве обмана. Не надо пытаться подлинное подменить, пусть даже на внешне красивым, фальшивым чем-то. Потому что все лишь это есть обман. То, что предлагает антихрист, то есть тот, кто против Христа, предлагает лишь обман вместо той истины простой, ясной, чистой, которая должна сделать нас с вами счастливыми людьми. Но Христос говорит, имейте в виду, это тот обман, который вы увидите в мире, тот обман, который касается святого чего-то. И мы с вами в изучении предыдущих тем видели, что закон Божий, который был дан этому миру, человечеству, это есть то святое. Все авторы Священного Писания называют этот закон каким? Святым законом Божьим. То есть в этом было откровение Божьего характера. Что же, посмотрим мы, произошло с этим законом, если мы оглянемся чуть на раннюю историю, прежде чем мы посмотрим в будущее. Вы помните, говоря о храме, мы говорили, что после скинии, которая была в пустыне, был и храм, который воздвиг Соломон. И мы видим, как в истории народа израильского, я читаю в книге Паралипоменон, мы видим историю о том, как 25 лет был Иоаким, царь Иоаким, когда воцарился, и делал он неугодное, повествует нам хронолог из Священного Писания, в очах Господа Бога своего. Что происходит дальше? Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский, и оковал его оковами, чтобы отвести его в Вавилон. И часть сосудов дома Господа перенес Навуходоносор в Вавилон и положил их в капище своем в Вавилоне. Давайте обратим внимание на несколько деталей. Первое, что происходит? Часть сосудов из какого дома? Из дома Господнего, да, из храма Соломона. Были взяты эти сосуды и перенесены в Вавилон. Вавилон, если мы посмотрим с вами еще на более раннюю историю после потопа, символизировал собой что? Человеческую гордость, смешение языков, то есть смешение того, что истинно и ложно. И таким образом то, что принадлежало Дому Божьему, было свято и предназначено для служения в Доме Господнем, оказалось теперь в храме языческом в Вавилоне. Тоже вроде храм, да? И тоже вроде эти сосуды в храме. Но, как мы видим, происходит, во-первых, подмена истинного ложным, во-вторых, само место дома присутствия Господня оказывается оскверненным языческим царем Навуходоносором. Посмотрите, продолжение этой же истории в этой же главе. И прочие дела Иоакима, и какое слово стоит здесь? И мерзости, не то ли, что Христос сказал, да? И когда увидите мерзость запустения, и мерзости его, какие он делал, и какие найдены в нем, описаны в книге царей израильских и иудейских. И мы начинаем смотреть чуть глубже в эти мерзости. Я смотрю, как пророк Иеремия помогает нам увидеть суть этого, когда говорит: если вы послушаете меня в том, что говорит Господь, чтобы что делать? Светить субботу, то воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида. То есть туда, куда вошел Навуходоносор, не входили цари теперь уже, а наоборот, цари пошли в плен к язычникам вавилонским, сотворив эту мерзость и отвернувшись от истины, открытой в Божьем святом законе и в его словах. Что происходит в храме Соломона? Да и все начальствующие над священниками и над народом, что делали? Во-первых, много грешили, подражая всем мерзостям язычникам, и в этом произошло осквернение дома Господня. Мы видим, как история прошлого помогает нам понять, что противление Богу, путь подражания этому миру, когда мы становимся на путь человеческий, на путь дракона вместо пути Божьего, то само присутствие Божие осквернено, имя Божие в поругании находится, грех захватывает жизнь нашу. Вот где осквернение, которое мы видим в храме Соломона. Дальше мы видим, храм этот был разрушен позже, потом восстановлен, Ирод его перестраивает. Я вижу, как Даниил, о котором говорит Христос, как говорит Даниил в книге пророка Даниила, по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя. Мы видим с вами, как еще пророк древности, смотря в будущее, видит, по завершению истории искупления будет разрушен храм Соломона, а город и святилище разрушены. Присутствие Божие вновь покидает это место. На этом месте остается лишь мерзость запустения. Что же происходит в конце времени, спрашиваем мы, если Христос ссылается на Даниила? И я смотрю, что об этом говорит древний пророк. Пророк говорит, на сколько времени простирается это видение ежедневной жертвы и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы? И ответ он слышит: на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Мы видим с вами, как пророк конкретно говорит о святыне, которая попираема, то есть о мерзости запустения, когда запущено это место, утрачено святое, которое принадлежало этому, и заменено на человеческое. Долгий период, 2300 вечеров и утр, он указывает на этот длительный пророческий период. Мы еще к нему будем возвращаться в следующих наших темах, и мы с вами уже установили, что один пророческий день равняется одному году. Он свидетельствует о том, что на протяжении 2300 лет человечество должно будет жить в этом утраченном присутствии Божием здесь до тех пор, пока истина Божия не восторжествует в новой силе и в новой славе. Поэтому апостол Павел в Колоссянам 2 главе 8 стихе предупреждал христиан, говоря им: Смотрите, братья, чтобы не увлек вас никто пустым или лживым философствованием, что человеческим преданиям следует и архаичным представлениям мира этого, а не Христу следует. То есть он говорит, вот эта утрата святости Божьей на святом месте, утрата истины Божьей, она придет в результате того, что люди отвернутся от Христа, от истины Христовой и предадутся пустым философствованием и преданиям человеческим, которые теперь на место этой истины Божьей приходят в этом мире. Как этот лист из дневника моего оказался замененным тем листом, который туда не принадлежал. Апостол Павел говорит, берегитесь. Люди придут и будут говорить, это наши предания, это наше понимание истины. Отцы наши так верили, и бабки наши так понимали. Поэтому это то, чего мы держимся сегодня. Апостол Павел говорит, будьте внимательны. Будьте внимательны, это может быть совсем не та истина, которую Христос предлагает нам. Это может быть то, что предложено взамен вам этой истины божественной. И опять в Ефесянам 5 главе 6 стихе он говорит, да не обольстит вас, то есть не обманет вас никто своими пустыми речами, ведь все это навлекает гнев Божий на тех, на кого, он говорит, на тех, кто ему противится. То есть тот, который идет против открытой и ясной воли Божьей. Давайте внимательно сегодня остановимся на этом вопросе. Если воля Божия открыта и дана во всей своей полноте, гнев Божий навлекается на тех, кто слушают предания человеческие, оставляют Божию истину и идут против течения той воли Божьей, которая открыта в Его законе и в Его слове. И поэтому у меня возникает сегодня естественный вопрос. На фоне этого пророчества, которое дает Христос о мерзости запустения, то есть когда запущена, утрачена истина Божия, открыта в законе, что же произошло с соблюдением субботнего дня, который открыт в Слове Божьем в его четвертой заповеди. Что же это за святыня, которая оказалась теперь попираема? Я должен сказать, что этот переход или отход от той истинной страницы этого божественного дневника, когда она оказалась вырванной и заменена человеческой традицией, которая казалась такой удобной и такой легкой, все это, конечно, не произошло за один день. Весь этот путь отступления от истины Божьей, о которой Христос предупреждал, сказал, смотрите, будьте внимательны. Это отступление произойдет, как Даниил об этом свидетельствовал. Смотрите, чтобы эта мерзость не оказалась в вашей жизни. Он приводит нас назад к этому первоначальному источнику откровения Божьей истины, где сказано в 4 заповеди, исход 20 глава, стихи 8 и 10. Я бы хотел, чтобы мы вместе прочитали эти тексты сейчас с вами, где сказано «Помни день субботний, чтобы святить его». День седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Что, кажется, можно сказать еще более просто, более ясно и более конкретно. Вот то, что было начертано Божьим перстом, сказано. Да? Это письмена Божии, свидетельствует нам Священное Писание. Я понимаю, если бы вы, закончив сегодняшнюю тему, пришли домой и сказали своим родным, что нам Петр Кулаков так сказал, я бы тогда не переживал о ваших сомнениях. Естественно, много было бы вопросов, которые надо было бы разъяснить. Но если речь идет о том, что написано перстом Божьим, то, мне кажется, становится очевидным, что в этом было откровение Божьей воли для нашего мира и для каждого из нас. «И хорошо ли вы делаете, — спрашивает Христос, — что вы отменяете заповедь Божию, чтобы что сделать? Чтобы соблюсти свое предание». Посмотрите, как Христос в то время еще, когда Он сам соблюдал день субботний, и те друзья Его, которые были вокруг Него, и ученики Его соблюдали, но Христос как бы уже наперед смотрит через века и спрашивает нас, сегодня живущих в 21 веке, хорошо ли вы делаете? Я дал вам закон свой, дал его в полноте для вашего счастья, для вашей жизни, для вашего благополучия. Это моя истина, он говорит. Это откровение моего характера. Хорошо ли вы делаете, что вы отменяете заповедь Божию, которая гласит о покое в день субботний, о служении в день субботний, о радости в день субботний, и соблюдаете свое предание? И тогда мы спрашиваем, почему вдруг воскресенье? Почему так многие христиане сегодня празднуют воскресенье, приходят в храм воскресенье, приходят на богослужение в воскресный день? Что же произошло? На самом деле, отход от этой истины и путь становления на путь противления Божьей воле происходил длительный период времени. Происходил постепенно, когда Антихрист сеял эти семена сомнения в сознании людей, затмевая ясное понимание простых библейских истин. Если мы обратимся с вами к истории первой христианской церкви, мы увидим, что развитие христианской церкви происходило в эпоху римского права, римской философии, которая, в свою очередь, римляне были под большим влиянием греков и заимствовали у греков так же точно, как и у многих других языческих народов, которые они завоевали и покорили, они заимствовали у них их культуру, заимствовали у них их божества, заимствовали представления о мироустройстве, о нравственности и морали того времени. И мы видим, как римляне, покорив Грецию, оказались под сильным влиянием греческой философии и греческой мифологии. И, естественно, заимствуют у греков их божество Аполлона. Аполлон, он существовал в древней Греции, представление о нем, и даже еще у древних римлян, как бог, который имеет силу над природой, является покровителем муз этого мира, покровителем любви, покровителем силы. Но более всего в его золотых стрелах отражается его сила как представителя солнца, как того, кто отражает в себе силу солнца. И, естественно, будучи и богом плодородия, богом земли этой, он несет в себе символ той силы, которая сокрыта в солнце. И поэтому неудивительно, что бог солнца, бог Аполлон, приобретает такое высокое, важное влияние в мифологии или в миропонимании римлян и, соответственно, по всей территории, которая была захвачена римлянами. Сегодня существует представление, что именно от Константина, императора Константина, пошло изменение празднования субботы на воскресенье. Но если Константин законодательно и закрепил это как один из законов римских в то время, то на самом деле первое упоминание об отходе от этих библейских истин относится к гораздо более раннему периоду. Можно проследить, как первым церковным автором, о котором достоверно известно, что он учил о переносе Христом соблюдения дня отдыха на воскресенье, был Евсевий Кесарийский. Это примерно где-то середина второго века, он упоминает о том, что начинается это отступление, когда в особенности христиане Рима, желая отмежеваться от иудейской традиции, начинают праздновать пост в субботу. А как вы понимаете, пост, естественно, ассоциируется с днем печали и с днем скорби. И таким образом новообращенные в христианство, они начинают, в свою очередь, негативно уже тоже относиться к субботе в связи с тем, что они понуждаемы, принуждаемы к соблюдению поста. Целый день не есть, целый день поститься, естественно, не самый радостный и не самый приятный день. И для того, чтобы еще глубже отмежеваться от еврейской или иудейской традиции, которая приобретала все более и более негативные представления в Римской империи, то утверждение воскресного празднования все глубже и глубже проникает в христианскую традицию. Амвросий, епископ Милана, на самом деле отказывается следовать этой традиции в своей епархии. То есть, если в Риме и в близлежащих регионах вокруг Рима воскресенье начинает все более утверждаться, и Евхаристия, то есть празднование вечери Господней происходит по воскресеньям, то далеко это не означало, что остальные епархии, остальные священники следовали этой традиции. Это были лишь отдельные регионы, где произошел этот переход в храмах христианских. Многие другие продолжали еще столетиями держаться твердо соблюдения дня субботнего. Посмотрите, Сократ Схоластик, историк, пишет, как почти все церкви отмечают священное таинство, то есть Тайную вечерю, по субботам каждую неделю, пишет он в IV веке. Однако христиане в Александрии и Риме в силу некоторых древних традиций отказались от этого. Египтяне в соседних с Александрией районах и жители Фив соблюдают религиозные собрания по субботам. Посмотрите, проходит уже одно столетие, второе столетие, третье столетие после смерти и воскресения Христа, и мы видим, как христиане, которые с трепетом относились к закону Божьему и к Слову Божьему, отказываются следовать человеческим толкованиям и преданиям, отказываются перенимать языческие традиции поклонения воскресения Богу Солнца, потому что празднование Аполлона и празднование Бога Солнца именно выпадало на воскресение, как символ Дня Солнца. Христиане отказываются от этой практики. Они желают не идти против воли Божьей. Им не нужна подмена воли Божьей человеческими преданиями, как свидетельствует историк сегодня. Но мы видим, Константин принимает, в конце концов, первый гражданский воскресный закон. В каком году, кто помнит? В 321 году празднование воскресения после этого становится все более популярным. Но я должен отметить, те, кто внимательно изучают историю христианской церкви, знают, что даже и после 321 года это не означало, что все церкви и все епархии моментально перешли на празднование Дня Воскресного. Совершенно не так. Еще многие-многие годы, даже, я должен сказать, столетия после этого, многие христиане остаются верными закону Божьему и празднованию Дня Субботнего. Мы видим День Господень, который открыт в четвертой заповеди перед нами, был дан народу из рук самого Господа. В чем же заключается этот глубокий смысл? Я вижу в первую очередь, что Господь в этой четвертой заповеди ставит свою печать, печать своего величия, печать своего Царства Небесного, где он утверждает, что сам Господь, Творец этого мира, Творец всей Вселенной, почил в этот день от трудов своих. Мы видим, что этот день Господень не нуждается в том, чтобы быть измененным на какой-либо другой день. Мы видим в числах 23 главе, Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Он ли будет говорить или исполнит? Тот, кто имеет вечную природу, если он произносит слово свое, то произносит это слово навсегда и во всю вечность. Посмотрите, первое, что нам, я хочу, чтобы мы сегодня с вами запомнили навсегда. Первое. Бог не изменял свой закон. Исаия пророк утверждает сегодня в этом слове, говоря, прочитаем вместе этот текст, давайте, трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Закон является частью Слова Божьего. Закон есть не просто часть Слова Божьего, а то, что Господь сам своей рукой и своим перстом написал. Если Он это написал, то Слово Его это пребудет как долго теперь? Пребудет вечно, пребудет в 19 веке, в 20 веке, в 21 веке и далее и более того. Если цвет увядает, человеческая философия увядает, растения опадают, листва опадает, Слово Божье остается неизменным навсегда и на все века. Бог не изменял свой закон. Посмотрите, как псалмопевец вновь утверждает эту истину, говоря, Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов, совет же Господень, а дальше вместе прочитаем, стоит вовек. Помышление сердца его как долго? В род и род. То, что Господь записал, в каждой из этих 10 заповедей остается навеки вечный, и нет ему нужды менять свой закон. Бог не изменял свой закон, говорит псалмопевец вновь. Милости же моей, говорит он от имени Господа, не отниму от него и не изменю истины моей. Скажите, если закон дан от Бога, является он истиной? Совершенно верно. И если этот закон является истиной, Господь говорит, истины моей не изменю. Богу нет необходимости менять свою истину. Бог не изменял свой закон, говорит Екклезиаст. Познал я, что все, что делает Бог, а дальше вместе, пребывает как долго? Вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавлять. Неудивительна ли сила этого слова? Если Господь дал это в этом виде, не надо это менять. Не надо подделывать это. Не надо это подменять человеческим преданием, человеческой традицией, человеческими философствованиями. То, что сказал Бог, оно вечно дается нам. Если Бог Отец не менял это, как утверждает Слово Божие. Некоторые сегодня говорят, Христос пришел в этот мир, и что Он сделал? Он отменил необходимость празднования субботнего дня. Давайте посмотрим, отменял ли Христос заповедь о соблюдении дня субботнего. Христос говорит в Иоанна 14 главе стих 6, что Он говорит, «Я путь, истина и жизнь». Если Христос является истиной, мы только что с вами прочитали текст о том, что Господь, Бог, истину свою не изменяет. Она остается навеки и веки. Христос говорит, я на самом деле и есть эта истина. И наш Господь не изменяется, если этот закон и есть истина, и есть отражение Божьего характера. Христос пришел в этот мир и говорит, я это истина. Вот я тот, который был при сотворении этого мира. Вот я тот, который дал этот закон Моисею на горе Синай. Вот я тот, который пришел в этот мир. Я есть эта истина и откровение этого характера. Посмотрите, Матфея 5 глава, стих 17. Он говорит, не думайте, что я упразднить пришел закон или пророков. Не упразднить я пришел, а что сделать? Исполнить пришел. Я пришел, чтобы показать каждому из вас, что нужно жить по принципам этого закона. Нужно жить по этим принципам, которые даны для нашей полнокровной жизни, для нашей защиты, чтобы защитить и оградить нас от греха и зла. Христос сказал: «Я не нарушить пришел». Не думайте. Если кто-то вам говорит, что Христос пришел упразднить закон, друзья мои, откройте им Матфея 5 главу и стих 17 и прочтите. Христос сказал: «Я не пришел упразднить. Я пришел сам в моей жизни его исполнить». Скажите, то, что Господь творит, оно прекрасно. Если это прекрасное, что было сотворено Богом, какая бы нужда ему была упразднять эту заповедь? Скажите, была ему нужда упразднить заповедь не прелюбодействовать? Ну, я рад, что никто сегодня не утверждает, по крайней мере, открыто. Я рад тому, что Господь не отменил заповедь, не имея и не делая себе никакого другого кумира, потому что иначе мы оказываемся в рабстве поклонения своим человеческим кумирам этого мира. Христос сказал: «Почитай отца твоего и мать твою». Христос сказал: «Я ни одну из этих заповедей не пришел отменить, включая и цельность всего десятисловного закона». Послушайте, митрополит Филарет пишет: «В христианской церкви четвертая заповедь исполняется следующим образом. Празднуется также через каждые 6 дней, седьмой, только не последний из 7 дней или субботний, а первый день каждой седмицы или день воскресный». Вот где ясное указание на человеческий подход к Божьему закону. Если Господь сказал: «Празднуй день субботний», а митрополит Филарет говорит: «Мы празднуем, но мы решили, что нам лучше праздновать день воскресный». Мы тоже празднуем, но мы празднуем то, что по нашей духовной традиции мы считаем более уместно в наше время и в нашей христианской церкви. Друзья мои, относясь с глубоким уважением к митрополиту Филарету, я должен сказать, я отношусь с большим уважением к этому слову, слову Божьему, к закону Божьему, который ясно открывает мне волю Божью. Посмотрите текст, на который ссылается Филарет, говоря: в Деяния 20 главе 7 стихе написано: «В субботу вечером, когда мы собрались для преломления хлеба, Павел, который готовился на следующий день отправиться в путь, начал беседу, которая продлилась до полуночи». На самом деле в синодальном переводе написано: «В первый же день недели». Да? Или как там написано? День? Да, воскресный. Или в первый день недели там написано. Первый день недели в синодальном переводе. На самом же деле они находились там до полуночи. Они вечером начали эту беседу. Они вечером собрались для преломления хлеба. И согласно иудейской традиции, вы знаете хорошо, что первый день или любой день начинается от захода солнца. Поэтому, собравшись в субботу вечером для того, чтобы беседовать с Павлом и преломлять хлеб, по иудейской традиции, в их представлении, естественно, это уже был первый день недели. Еще есть текст, который часто некоторые люди используют в Откровении, 1 главе, стих 10, где сказано: «Иоанн был, я был в духе», как там сказано в синодальном переводе, «в день воскресный». На самом же деле в оригинале ясно и четко написано: «в день Господний». А Христос сказал: «Я есть господин» какого дня? Он сказал: «Я есть господин и субботы». Поэтому нам надо быть внимательны, помня о том, что в переводе Священного Писания на синодальный, или еще в синодальном переводе, есть отступление от оригинала Священного Писания. Мы видим, что Христос не изменял заповедь о соблюдении субботы. Почему? Потому что в Евангелии от Луки 4 главе мы читаем о том, что по обыкновению своему, куда он отправился в субботу? Отправился для того, чтобы молиться. Отправился в синагогу на богослужение туда. Это было частью его жизни. Он жил, соблюдая эту заповедь. Как автор этой заповеди, он сам ее соблюдал. Посмотрите этот текст, да, который я приводил уже. «В день Господень», на самом деле в оригинале написано, а не «в день воскресный». Эта жизнь в послушании Божьему закону открывается в том, что мы соединяем свою жизнь с жизнедающей силой Бога Отца. Если непослушание, Павел говорит, Если непослушание одного много сделалось грешниками, то послушание одного многих сделает праведниками. Если Христос был покорен воле Отца Своего, то через Него мы становимся на этот путь послушания и получаем силу для послушания. Вы знаете, что Христос, мы с вами говорили, был тоже в человеческой природе и тоже испытывал боль, и тоже испытывал переживания. Вы помните, как в Гефсиманском саду Он молился? «Если возможно, Он говорил, пусть минует меня чаша сия», а потом какие слова Он произносил? Да, но Он говорил, все-таки пусть будет воля Твоя. Я хочу быть покорным воле Твоей. И если Ты в своем законе сказал мне, что Ты ждешь меня в день субботний, чтобы я пришел к Тебе на поклонение, значит, это имеет значение, значит, это важно для Тебя. Посмотрите, Христос говорит, я ведь не для того сошел с неба, чтобы по своей воле поступать, но дабы исполнить волю того, кто послал меня. Если Сын Божий желал жить в послушании Отцу Своему, мы с вами названы детьми Божьими. Мы сыновья и дочери Божьи. Если Христос хотел жить в этом послушании, я тоже хочу быть послушным воле Божьей. Потому что я знаю, что воля Божья, она какая? Она благая воля эта Божья. Она святая эта воля. Она дана для моего счастья. Все, что дает Господь и открывает в законе Божьем. Скажите, есть там хоть одна заповедь, которая была бы направлена на то, чтобы лишить меня счастья? Каждая из этих заповедей оберегает меня от преступления. Каждая из этих заповедей оберегает меня от тюрьмы. Оберегает меня от наказания, оберегает меня от разрушения семьи моей, оберегает меня от того, чтобы я отвернулся от родителей своих, от Бога своего. Она дана для моего счастья. Так и четвертая заповедь, заповедь о субботе, дает мне особое преимущество, говоря, что сам Господь ждет меня в этот день. И если я возлюбил Господа всем сердцем своим, я не хочу идти к Нему в тот день, когда он, может быть, ждет меня в другой день. И если я знаю, любил свою невесту, свою будущую жену, и если мы с ней соглашались, что мы встретимся с ней в понедельник вечером в 6 часов где-нибудь у какого-нибудь столба, то я, конечно же, не хотел пропустить это время. Потому что я знал, что она там будет меня ждать. И я не говорил себе, да какая разница, я приду в среду туда, на это место. Какая разница, если в какой я день другой приду на то место. Нет, мы согласились встретиться там именно в этот день. Так и Господь говорит, помни день субботний, помни, что я тебя жду. Я тебя позвал в этот день. Поэтому для Господа наше послушание на самом деле является символом того, что мы Его любим, что мы хотим к Нему идти, что мы Его ждем, и Он нас ждет в этот день. Посмотрите, Христос, обращаясь к нам сегодня, говорит, «Вы же, если любите Меня, то будете что делать? Соблюдать заповеди Мои». Заповедь четвертая суббота является частью этих 10 заповедей. И также пророк Иезекииль говорит, что Христос, Господь дал нам субботы Мои, чтобы они были чем? Знамением между Мною и ими, чтобы знали, что Я Господь, освящающий их. Интересно, что в Новгороде была найдена древняя грамота. И историки стали смотреть, что же это за грамота, потому что на ней стояла печать князя Дмитрия. И они, внимательно изучая этот документ, увидели, что что-то не совпадает. И увидели, что под этой печатью скрывается другая, которая была поставлена Владимиром Мономахом печать. А Дмитрий взял и перекрыл ее своей печатью, чтобы тем самым утвердить свое княжеское достоинство над Владимиром Мономахом. И историкам стало ясно, что это обман, что это на самом деле ложный документ. И я сегодня задумываюсь и спрашиваю, а может быть, Это как раз то, что произошло с четвертой заповедью, где Господь поставил печать своего имени и печать своего владычества и печать царства своего. А приходит дракон, приходит тот, который противится воле Божьей и желает внести эту мерзость в нашу жизнь духовную и ставит поверх этого свою печать, говоря: «Моя печать важнее Божьей печати, важнее, чем печать Бога Творца». И он предлагает нам эту ложную печать, эту ложную страницу. Вырвав страницу из Божьего Слова, он вклеивает этой прозрачной клейкой ленточкой свой подлог, свои предания, свои философствования, чтобы ввести христианский мир в заблуждение. Друзья мои, я не хочу жить так, чтобы совесть моя меня угнетала. И эта клейкая ленточка, может быть, она прозрачна, и может быть, на первый случай, и даже незаметно, что это подлог. Но я не хочу, чтобы никто из нас в нашей христианской жизни жил с этой ложной страницей. Иоанн говорит: исполняя заповеди мои, Христос говорит через Иоанна, вы будете, давайте прочитаем вместе, жить в моей любви, как и я исполнил то, что поручил мне Отец мой. И в результате этого он говорит, что происходит? И я в любви его пребываю, потому что день субботний, на самом деле, это и есть проявление нашей любви, когда мы идем к нему, а он идет к нам, для того, чтобы возрастать этой, в этой любви друг к другу. И будущее открывается нам в этом символе божественной силы. Когда мы читаем в Исходе: «Пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботы в роды свои, как завет какой? Вечный. Это знамение между мною и сыновьями Израилевыми навеки». А сегодня мы с вами являемся, как апостол Павел говорит, Израилем каким? Духовным Израилем. Навеки, потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7-й почил и покоился. Не будет атеистов в этом мире, если люди обратятся к 4-й заповеди, утверждающей, что Бог есть Творец этой земли и неба и всей вселенной. Не будет атеистов в этом мире, не будет людей заблуждающихся, не будет людей, живущих под бременем вины и в рабстве греха, если мы обратимся и увидим: Господь, сотворивший небо и землю, может пересотворить мою жизнь. Он, когда я прихожу в соприкосновение с Ним, Он освящает меня. Что значит освящает меня? Есть красивое русское слово «обожение». Вы слышали это слово? Обожение. Какое красивое русское слово. Я ужасно люблю само это понятие. То есть вы знаете о том, что говорят, когда муж с женой слишком долго живут, что с ними происходит? Они друг на друга становятся похожими. И ты правда, я смотрю на мою жену, мне кажется, ну настолько она на меня стала похожа. А я смотрю на себя, и мне кажется, с годами я все лучше и лучше становлюсь, потому что у меня жена очень красивая. И вот это вот происходит, мы перенимаем образ друг друга, когда мы в общении находимся. Вот в этом и заключается красота субботнего дня. Мы приходим в соприкосновение с Богом. И вот этот Дух Божий, характер Божий, мы начинаем отражать в своей жизни. Мы слышим, как Он говорит, и мы начинаем так говорить. Мы смотрим, каков Его характер, каково Его поведение, и мы начинаем в своей жизни проецировать, отражать. И вот эти вот элементы божественной природы, они начинают проникать в нашу даже молекулярную систему нашего тела, нашего мозга, нашего сердца, и мы начинаем обожествляться. Наша человеческая природа — это гнев, раздражение, противление, все это выдавливается постепенным обожением, божественной природой в нашей жизни. Вот почему Господь нас приглашает, чтобы мы не утратили этот образ, потому что у Него есть один день, когда Он ждет этого полного поклонения Ему. Он говорит: «Я Господин субботы». И когда мы ищем обожение в понедельник, или в воскресенье, или в среду, то тем самым теряем то драгоценное, то святое, что так важно для каждого из нас. И я вам обещаю, если вы будете жить в согласии с этой волей Божьей, ваша жена увидит это и скажет, что это с тобой происходит? Почему это вдруг ты стал меняться? И ваш муж это увидит тоже и скажет, ты становишься все лучше и лучше. Ты становишься такая прекрасная. И дети ваши увидят, и соседи увидят то обожение, освящение, которое будет происходить в вашей жизни. И всю вечность, говорит пророк, из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить, кто будет приходить? Всякая плоть. Обратите внимание, кто будет приходить? Всякая плоть. И все, живущие в Испании, и в Казахстане, и в Беларуси, и в России, и в Молдове, и в Мексике. Всякая плоть будет приходить пред лицо мое на поклонение, говорит Господь. Это то проявление покорности воли Божией, в которой мы находим сегодня свое благословение. Христос исполнил волю Отца, когда Он сказал, я знаю, страдания придут. Я знаю, мои друзья отвернулись от меня. Я знаю, я предан буду на распятие, надо мной издеваться будут. Я, как Творец всей вселенной, буду отдан на поругание. С меня одежду снимут, тело мое растерзают на части, кровью я буду истекать. И я отец мой, он говорил, я боюсь всего этого. И если можно, может быть, не надо идти этим путем. Он говорит, пусть будет воля твоя. И он идет на этот крест для того, чтобы своей смертью утвердить важность повиновения воли Отца. И он утвердил своей смертью, его смертью, утвердил вечную, незыблемую, неприходящую ценность закона Божьего и дня субботнего. И своей смертью он показал нам, каждый из нас тоже может силою его жить в покорности воли Божьей, не идти против этой воли. И когда Виталина сейчас будет петь, я хочу, чтобы каждый из нас спросил себя лично, а может быть, я иду против воли Божьей? Давайте тогда вспомним, что за меня на кресте Христос умер, чтобы я мог обрести счастье жизни в покорности Его воли. Подумайте об этом.
Снова его распина. Сколько раз за любовь ты насмешкой платил, но с любовью он снова отца умолял.
Помню, как на меня произвело глубокое впечатление чтение книги Филиппа Янса, и в особенности одна история о молодой девушке, которую звали Катерина, о том, как ей показалось, что жизнь в доме ее родителей стала для нее просто несносной. Родители, ей казалось, все ей навязывали какие-то правила, которые мешали ей поистине насладиться жизнью, которая ей хотелось, в особенности, когда она смотрела на жизнь своих подружек и друзей своих, ей все хотелось вырваться из этого, и она все больше и больше стала входить в конфликт с родителями, бороться с ними постоянно, стала осуждать их за то, что они мешают ей жить нормальной жизнью, что они стали слишком старомодными, и поэтому от них нет никакой радости в доме. И она стала думать о том, как все-таки вырваться. И будучи всего 16 лет, она как-то ночью собрала те вещи, какие у нее были, в сумку и отправилась к своей знакомой, к одной. Та знакомая ее приютила на время, стала угощать ее, когда наркотиками, когда алкоголем. А потом сказала: у меня есть один знакомый, который ездит на грузовике, на большой фуре ездит через всю страну. Я думаю, тебе интересно будет посмотреть все эти места, по которым он ездит. И не прошло и долгого времени, как она была в этом грузовике и ехала по многим и многим и долгим маршрутам и дорогам. Потом она вдруг оказалась уже с другим водителем, потом в третьей машине. Потом все чаще и чаще она замечала, как она оказывается с синяками под глазами и на теле в этих гостиницах придорожных. И рада была тому, когда ей хоть кто-нибудь принесет какой-нибудь сэндвич или кусок хлеба, чтобы накормить, и ждала, что, может быть, какой-нибудь еще водитель ее подберет и дальше ее повезет. И время от времени она начала вспоминать о том, что ей не так плохо было жить все-таки у ее родителей, что родители ее любили, что отец к ней по-доброму относился, да и мать никогда не обижала. И вроде так было все уютно дома. И это
тоска начала все глубже и глубже проникать в ее сердце до тех пор, пока она не решила сама себе: я должна все-таки туда вернуться, к своим родителям. Невозможно так жить больше. Но как я вернусь, думала Катя. Как я вернусь? Ведь они же, наверное, не захотят даже меня видеть. Как я вернусь после того, через что я прошла в этой грязи здесь, в этой жизни? Да они не захотят даже меня знать, как меня зовут. Они же отвернутся. Но жизнь стала настолько несносной, что все-таки она купила билет, наскребла деньги на автобус и отправилась этим автобусом. А прежде все-таки думает, чтобы как-то приготовить своих родителей, я отправлю им телеграммку, что я приеду домой 25 августа после обеда. Но в этом маленьком городке, где она жила, не было поездов и не было самолетов, и был один только автобус, который приходил после обеда. И когда она в этом автобусе знала, что оставалось совсем немножко до того, как она увидит своих родителей, она вспоминала позже, что сердце ее трепетало со страшной силой. Она думала: я, наверное, не выйду из автобуса, я не смогу ступить туда и пойти в дом к родителям, которые не захотят меня видеть, мой отец и моя мать. Как можно простить все это? И она вспоминает дальше, когда, наконец, автобус подкатил к этой остановке, к этой станции в этом городке. То она говорит: меня сначала удивило, что там так много стояло людей. Обычно там никогда не бывает много, особенно маленький городок, маленький поселок. А говорит, когда еще ближе подъехали, я вдруг смотрю, они стоят с плакатиками и стоят с шариками. И смотрю, и отец мой стоит, и мать моя стоит, и бабушка стоит, которая даже там и не жила, и дедушка там стоит, и дядя, который жил в соседнем городе, и жена его, и мои двоюродные там собрались. Все стоят на этой остановке, все мне машут из автобуса. Я написала позже, когда я вышла из этого автобуса, я поняла: я хочу жить так, как мои родители хотели, чтобы я жила. Я хочу жить по воле моих родителей. Тот путь, который я избрала в своей жизни, своего противления воле родителей, привел меня лишь только к грязи, к боли. Я хочу быть в доме моих родителей. Я уверен, воля Божия для каждого из вас, она благая воля. А может быть, мы ее все отметаем в сторону, отворачиваемся и боимся прийти к Нему. Хочу вас заверить, Он стоит с этими шариками сегодня и с этими плакатиками, где написано: «Добро пожаловать домой, ко мне, в мой отцовский дом». Я хочу помолиться о вас сегодня. Давайте встанем для молитвы. Если у нас есть молитвенные просьбы, я буду рад взять их для того, чтобы помолиться о вас сегодня, о ваших детях, о ваших внуках. Если кто-то хочет выйти вперед, я помолюсь о вас тоже. Если кто-то хочет выйти, нуждаясь в исцелении духовном, нуждаясь в преодолении проблем своей жизни, своего духа, выходите. Если у кого-то есть нужда о вашей внучке, о вашем сыне, попросить. Если мы делаем шаг навстречу Богу, я знаю одно, Он идет к нам навстречу. Он бежит к нам навстречу, как отец того блудного сына. Он бежит, потому что он готов дать нам исцеление. Он только ждет, чтобы мы сделали шаг навстречу ему. И когда мы делаем этот шаг, он принимает нас, чтобы исцелить физически, исцелить духовно, исцелить и дать помощь мужу нашему, или жене вашей, или внучке, или внуку. У Него есть эта сила, это только от нас зависит, если мы готовы сделать этот один шаг к Нему навстречу. Делая этот шаг, я знаю, мы говорим: Господи, прости, что я так долго бежал от Тебя, так долго отворачивался от Тебя, а сегодня я хочу сказать: Господи, я устал жить с этим фальшивым листком в моей жизни. Я хочу, Господи, Тебе довериться в Твои руки. Помолимся, Господь. Господь мой, мы благодарны Тебе за то, что Ты открыл нам волю Твою, святую, добрую. Ты открыл ее в законе Своем, открыл его в Слове Своем. И, Господи, так сильны силы этого мира, пытающиеся скрыть от нас эту истину, подменить ее человеческими преданиями. А я, Господи, сегодня иду к Тебе и прошу, прости меня, прими меня, научи меня жить в покорности воли Твоей. Я прошу за каждое имя, Господи, в этих записочках молитвенных, за каждую нужду, за тех, кто раком болеет, за тех, кто, Господи, имеет другие недуги, у кого-то проблемы с дочерью, у кого-то с сыном, у кого-то с мужем, у кого-то проблемы с алкоголем, у кого-то неверность супружеская. Господи, у кого-то духовная борьба в жизни. Мы все это Тебе приносим, и я знаю, Господи, Ты читаешь каждое имя сейчас, и оно дорого для Тебя. Каждую нужду Ты открываешь, и Ты видишь, и Ты знаешь, как помочь. Я прошу за тех, которые вышли вперед. У них особая нужда. За себя ли? За близких? И, Господи, они сейчас в сердце своем и в сознании приносят Тебе эту нужду, называют имена своих родных или близких, нуждающихся в помощи. Услышь, Господи, услышь, ответь. По милости Твоей, Господи, благослови их и дай им силу, силу для победоносной жизни. Все прошу во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Пусть Господь благословит вас. Верьте в Его силу исцеляющую за вас, за ваших близких, за ваших родных. Я прощаюсь с вами до завтра. Завтра в 6 часов мы здесь встретимся. Те, кто по программе курения в 305-й комнате вас ожидают. В 305-й. Божьих благословений. До свидания. До завтра вам.